Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 425 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Алекс Нечепорчик.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим про менторство, то, что у нас никогда не было, это новая тема для нас. У нас очень было много выпусков про образование, про школы, про курсы, но эту тематику мы не затрагивали. А сегодня нам помогут в этом гости. Гостей у нас сегодня два. Николай Филончик, technical producer Crytek, также он Agile coach в компании Teachable. Окей. Вот это я забыл проверить. Привет. И Денис Малахов, weapon artist из Battlestate Games, а также co-founder Omen Studio. Можно сказать привет.
Всем привет.
Привет.
Давайте познакомимся с гостями поближе. Николай, расскажи про себя, твой путь геймдеве. Я смотрел твой LinkedIn, он очень обширный.
Да, да. Все началось с рождения. Я уже тогда любил играть, но дело в том, что просто так играть было скучно, хотелось всегда делать игры. И поэтому по профилю я подумал, что надо, не знаю, поучиться на какого-то там инженера и так далее. Да, я не начал разрабатывать игры с самого начала. Лет 10 назад я был просто разработчиком. После этого занимался как просто айтишными проектами, так и играми. В итоге из геймдева побывал в Wargaming, Creative Assembly. Вот сейчас работаю в Crytek. То есть я занимался в основном AAA, да, то есть кто-то начинает с мобилок, я умудрился попасть сразу в крупные игры, и я уже какое-то время не живу в Беларуси, да, и как бы, когда ты слышишь Wargaming, ты сразу начинаешь думать про Минск, но да, компания разрослась и разъехалась, я тоже разросся и разъехался. Как-то так, кроме того, что я работаю в Crytek, я действительно являюсь agile-коучем на платформе Teachable, я являюсь ментором и на Advice, и на GetMentor, и так далее. Вся эта менторская штука мне очень интересна. Собственно говоря, поэтому сегодня я у вас и в гостях. Спасибо, что позвали.
Спасибо, Денис.
Да, я сооснователь Omen Studio. Это 3D-аутсорс-компания, которая специализируется на создании высококачественного 3D-контента, который становится частью ярких и запоминающихся игровых миров. За годы работы я был частью команд, где я руководил созданием оружейного контента. Например, это известный хоррор Evil, а также известный экстракшн-шутер Escape from Tarkov. Ну и множество других захватывающих и интересных проектов, о которых я буду рад рассказать далее.
Подожди, я сразу вопрос такой. Ил вышел? Ил вышел или нет?
Ил еще не вышел, но на активном пути к релизу.
Я просто помню, как трейлер наделал очень много шума. Помнишь, Алекс?
Да, я помню. Типа все думали, это ингейм, но может быть.
Ах ты, Алекс.
Денис, а ты еще в Battlestate работаешь? Я просто не совсем понял.
Да, сейчас работаю в Battlestate на данный момент.
Ага, то есть, а что ты делаешь в Battlestate? Есть туда в студии?
Я там дорабатываю, скажем так.
А, окей, я понял.
Ну, поскольку у нас в этом году релиз, это очень ответственно и крутое крупное мероприятие, собственно, к этому моменту Battlestate и сам Escape from Tarkov прошли 10 лет, и нужно все сделать максимально четко и красиво. Поэтому такой ответственный период и этап, ну, никак нельзя покидать родную команду.
Хорошо, у меня тогда сразу же к вам обоим вопросом. Как вообще в менторство пошли, и что конкретно вы... наверное, неправильно я пошел... Нам нужно, наверное, определить, как вы понимаете, что такое менторство и для чего вообще оно нужно. А потом уже, наверное, как вы до этого дошли.
Я найду буквально на 3 минуты.
Угу, давай.
Денис, если хочешь, я могу начать. Собственно говоря, в менторство я попал по простой причине. Так оказалось, что для того, чтобы, условно говоря, я сам рос как там продюсер и как менеджер, мне нужно было выполнять обязанности, а обучение и поднатаскивание других менеджеров, других сотрудников и так далее. Естественным образом я начал изучать способы, как, условно говоря, не просто там давать фидбэк людям, а как, собственно говоря, помогать людям осваивать какие-то новые навыки или видоизменять способы своей работы. И это естественным образом привело меня к тому, что да, можно кого-то учить, кого-то можно менторить через подходы более, там, условно говоря, там, коучинговые, где ты не даешь человеку конкретное указание, что делать, а задаешь вопросы. Или, например, давать примеры. То есть целый разный спектр того, как нужно взаимодействовать с людьми, оказался вот закрыт под вот этим вот волшебным словом менторство. Это просто стало очень интересно. Это стало очень интересно, особенно когда я понял, что можно менторить и помогать, условно говоря, не только своим сотрудникам из компании, где я сейчас работаю, но и кому-то еще на сторонних платформах, потому что там есть люди, которые делают другие игры или там другие проекты, они могут поделиться каким-то своим опытом, я могу поделиться каким-то своим опытом, мы можем просто друг об друга подумать. И когда ты думаешь об какого-то другого человека, ты понимаешь, что действительно вот это вот количество новой информации, оно намного больше, чем когда ты пытаешься сам с этим разобраться или просто гуглишь. Поэтому я попытался найти все возможные платформы для менторства, зарегистрировался там и как менти, как человек, который открыт к тому, чтобы там пообщаться с кем-то, и точно так же, как человек, который готов предоставлять менторство. И, собственно говоря, вот этим последние несколько лет я занимаюсь, наверное, 3 или 4 года.
Спасибо.
Денис, а что у тебя?
Да, ну, у меня примерно то же самое, собственно, и неудивительно, поскольку я тоже менторством занимаюсь. Очень правильно и красиво сказал, что круто учить и круто также учиться у других профессионалов, потому что только вместе, в коллаборации можно реально придумать что-то новое, интересное, ну и просто обмен опытом, чтобы это никто не отменял. Менторство, да, это можно одним словом назвать процессом наставничества. И основная цель ментора как раз-таки помочь менти расти, развиваться и достигать своих целей. И менторство, в первую очередь, это не обучение каким-то техническим или артовым навыкам, ну или навыкам кодинга, если не за программирование говорим, но скорее передача культуры и понимания процесса и широкого контекста применения этого процесса, понимание не только того, как мы это делаем, но и почему мы это делаем.
У меня как раз сразу возникал такой скользящий вопрос, что в чем тогда отличается ментор от учителя обычного, от преподавателя?
Это очень хороший вопрос. Давайте на него отвечу. У преподавателя стоит задача передать конкретные знания и навыки своему, собственно, подопечному. Uh-huh. А у ментора скорее стоит задача в том, чтобы указать путь к нахождению необходимых навыков, чтобы подопечный мог какие-то выполнять задачи не только под руководством более старшего товарища, наставника, но и впоследствии самостоятельно.
Угу.
Ну, иными словами, ментор хороший, он как психолог, который не говорит, что вам именно нужно делать с своей жизнью, с поступками и так далее, а задает вам правильные вопросы, которые, собственно, и направляют вас на верный вывод.
Я прям сейчас чувствую, как слушатели наши, которые особенно как работают как инди-разработчики, типа, а зачем мне это?
Да-да-да.
То, как мы сейчас отвечаем на эти вопросы, может быть, можем какие-нибудь более конкретные примеры привести? Потому что сейчас это, откровенно говоря, звучит, ну, слишком обширно, да? Это как, там, когда ты в большую компанию приходишь, да, и тебе начинают рассказывать про, там, культуры и про то, как, там, не знаю, там, фаундеры, там, росли в такой-то стране, там, что-то там занимают. Ну, то есть оно звучит как-то по-русски не конкретно. Вот можем конкретизировать, какие проблемы нам вот ментор может помочь решить?
Ну да, Денис, наверное, на своем опыте именно как вебинар-артиста можешь прям вот конкретно кто-то...
Хард-скиллы мы не трогаем, да, и это логично. И большая компания, то, что вы описываете, это, ну, это хороший менеджер. Да? А вот я не совсем даже понимаю, как это работает в плане, ну, вот когда-то на платформе там, или когда у тебя как сервис по менторству. Давайте, все, я заткнусь и хочу очень послушать.
Да, хорошо. Ну, если конкретным примером приходить, то в первую очередь работа с ментором — это систематизация знаний и навыков. Ну и как следствие более быстрый рост по сравнению с процессом, когда художнику, если на конкретных, да, примерах рассматривать, приходится самостоятельно набивать нужные и ненужные шишки и как-то находить или доходить до нужной информации. Ну и еще очень большим бонусом работы с крутым ментором является доступ к информации, которой просто в открытом доступе нет. Это всевозможные профессиональные собственные секреты, фишки, подходы, пайплайны и так далее, которые...
Разве нет? Я просто запутался, да? То есть мы говорим, что это не про хардскиллы, а ты сейчас говоришь про хардскиллы, то есть про пайплайны, про процессы в конкретной дисциплине. То есть ты... Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, что вот если говорить про конкретную дисциплину, тогда там все-таки идет определенный элемент хардскилла, который развивается?
Да, но тут опять же все зависит от дисциплины. В какой-то дисциплине хардскиллы имеют большее влияние и, как следствие, процент участия какой-то меньше. Ну, касаемо арта, да, тут без хардскиллов никуда не денешься и никуда от них не уйдешь. Mm-hmm. Поэтому, да, это является очень важной частью и самого процесса работы, и процесса менторства. Собственно, большинство художников идут к ментору именно для того, чтобы как-то прокачать свои хардскиллы или, по крайней мере, понять, куда им дальше стоит двигаться. Угу.
А почему люди сами не могут понять это? У меня такой, может быть, немножко глупый вопрос. Почему людям именно нужно... Ну, казалось бы, вот в том же, если брать конкретно 3D, ты же видишь другие модели, ты же понимаешь, куда что можно двигаться. Откуда вот это непонимание и необходимость именно идти к ментору?
Ну, тут может быть несколько основных причин. Первое — это тот случай, когда художник вышел на плато и уже не знает, как ему перерасти свой текущий уровень. То есть, да, он может смотреть на какие-то крутые модельки, понимать, что это круто и почему это круто, но так же круто он сделать не может. И в таком случае, да, помощь ментора будет очень не лишней.
Опять-таки мы говорим про арт-лида или арт-директора в данном случае, да, если ты работаешь в студии.
Это актуально для всех художников, независимо от их позиции в студии. То есть начиная от джуниора и заканчивая уже сеньором и даже арт-лидом. То есть тут каких-то четких границ нет, расти можно всем и всегда.
Хорошо, а каким образом в эту ситуацию стыкуется, как бы, ну, назовем это, может, внешнее менторство, да? Вот я, скажем, там 3D-художник, да, или там программист, и, может быть, мне там не хватает опыта или хочется как бы внешний фидбэк получить, чтобы расти. Я правильно понимаю, что тогда я ищу внешнее менторство из вне компании?
Да, как вариант, можно, естественно, и искать внешнее менторство. Но самым лучшим способом и выходом из данной ситуации это будет, ну, как ни странно, найти более опытного человека, который с тобой работает, возможно, в одной компании над одним проектом, который уже в контекст твоих задач и проблем погружен. И, безусловно, работа в коллаборации с таким специалистом, она будет приносить более весомые плоды.
Я вот хотел добавить на эту тему, что часто слово «ментор», «менторство» — это, ну, многими воспринимают примерно то же самое, как наставничество, просто, условно говоря, более модный термин или что-то такое, более современная обложка, так сказать. И на самом деле, ну, это не особенно принципиально, это наставничество или менторство. Главное, что часто действительно люди могут даже не знать, что им там нужен ментор или наставник, с одной стороны. С другой стороны, может оказаться, он им действительно не нужен, потому что они на вот это вот плато, о котором говорил Денис, еще не вышли. Они сами еще могут расти, они прекрасно разбираются в том, что, вот, не знаю, там какой-то области знаний им недостаточно, они могут ее изучить самостоятельно. Просто культура ряда крупных компаний подразумевает, что вот ты куда-то там приходишь джуном, значит, спустя какое-то время ты должен дорасти до мидла, потом, может быть, до сеньора помидора и вот это вот все. Тебе нужно с этим как-то помочь. Кто-то должен тебя заанбордить, кто-то должен тебя научить процессам, пайплайнам там и так далее. Отчасти это софт-скиллы, отчасти это хард-скиллы. У менеджеров и продюсеров большая часть софт-скиллов — это на самом деле и хард-скиллы, потому что они этим и работают. Вот. И оказывается, что не всегда внутри компании есть люди, которые могут с этим помочь. То есть может оказаться так, что человек, условно говоря, там вот недавно повышенный до сеньора или до лида, просто потому что он там достаточно хорошо разбирался в каких-то технологиях, внезапно в него сваливается куча работы, которой он раньше не занимался, потому что он был просто рядовым сотрудником. И ему откуда-то нужно понабрать очень много навыков, связанных с тем, что, а как, собственно говоря, там, не знаю, проводить фидбэк-сессии, как учить других ребят и так далее. Если до этого там в компании не было ни HR-ов, ни какой-то там службы поддержки, которая могла бы помочь, он пойдет читать книжки, он пойдет искать Google, почти наверняка он найдет слово «ментор» или там «коуч» и что-то такое, и будет пытаться разобраться, как это работает. С одной стороны. А с другой стороны, очень часто слово «ментор» сейчас звучит в контексте «хочу войти» или там «хочу в геймдев», как туда попасть. И очень много менторства и коучинга связано с входом в карьеру, и очень часто ко мне прилетают запросы про то, что там, типа, «Николай, вот вы там были программистом, а стали там продюсером. Вот вы работали на корпоративном ПО, а начали делать игры. Как? Ну, типа, я тоже хочу попасть в геймдев. Как это сделать?» И, наверное, какие-то карьерные консультанты или сайты типа Хахару, ну, что-то где-то как-то говорит, что вам нужен ментор, если вы хотите сменить работу. Mm-hmm. Вам нужен ментор, если вы хотите куда-то там попасть. Условно говоря, вот эта вот реклама психологов. Человеку нужен человек. Да? То есть вот, чтобы ты не был один в гордом одиночестве перед строкой Гугла, а чтобы рядом с тобой был кто-то, кто тебе скажет, что ты вот это, пожалуйста, делай, а вот это, пожалуйста, не делай. И очень часто вот этого человека называют словом «ментор». Хотя действительно можно его называть там наставником, старшим, другом, лидом, как угодно, в зависимости от того, где ты и как ты оказался.
А менторство — это всегда один на один? Я вот не совсем понимаю. Или бывает, что какая-то команда, группа менторов?
Сейчас хороший вопрос. Есть клубы, где люди друг другу помогают. Да? Вот все вот эти вот истории о том, что, может быть, ну, это такая история про саморазвитие, мотивацию, что ты — это средняя из, там, типа, 5 человек, с которыми ты общаешься. Поэтому часто есть группы, которые объединяются, условно говоря, вот ребята, которые хотят, не знаю, там, прокачать свои скиллы в том же там рисунке в арте, или ребята, которые, условно говоря, попали в какую-то школу или прошли какой-то курс и сдружились там. Да? И спустя какое-то время оказывается, что кто-то из них тянет лучше и больше, чем остальные, и у них остался какой-нибудь там чатик, и он туда скидывает, там, типа, смотрите, что сделал, нашел там на CodePen, на HEO, или там, смотрите, какая прикольная штука. Тогда можно сказать, что это некое там групповое менторство, но, как правило, такие случаи бывают именно, знаете, с позиции монетизации сервисов. То есть, условно говоря, какой-то там сервис по образованию специально такие штуки делает и специально их продает. Не уверен, что это прям супер классно, но, как правило, это всегда дешевле, как правило, это всегда позволяет людям больше общаться с другими людьми, это действительно подстегивает и мотивирует. Я в таком ни разу участие как там основатель не принимал, я был просто в группах других ребят, это прикольно. Если кому-то интересно попробовать, ничего плохого в этом не вижу.
Угу. Денис, у тебя было что-то добавить, да?
Дополнить, да, Николая, диаметральный случай привести, когда групповое менторство представляет из себя взаимодействие не на какой-то коммерческой основе, а где-то на внешней площадке подопечных и, соответственно, наставника, а напрямую на продакшне, в студии, по сути, ментором, пусть и неявным, так или иначе выступает лид. Потому что он, как правило, вводит в курс дела и ведет конкретного сотрудника по проекту, по его задачам, корректируя так или иначе процесс его работы. Поэтому лида тоже можно назвать в некотором роде ментором. Угу. Также для сеньоров и, собственно, более-менее опытных ребят также характерно выполнение роли ментора во время взаимодействия с младшими товарищами.
Ну да, вот это вот звучит,
как-то подсказать, где-то хороший помочь.
Хороший менеджер должен быть. Сори, я перебил, у нас немножко это зажевало. Но я просто про то, что вот то, что вы описываете, то, что в компании, да, это, ну, реально, это обычный менеджмент, да, как бы хороший менеджер помогает людям расти. А то, что вот вне, это прямо вот любой, наверное, круглый стол на любой конференции, который на определенную тематику. То, что вы говорите, я это получаю реально с круглых столов, и потом контакты, которые там есть, мы там делаем те же самые групповые часики, и это в какой-то мере менторство. Потому что у людей похожий опыт, но разный, и люди делятся своим опытом, решением проблем и менторят в какой-то мере. Разве нет? Или я что-то упускаю? Более структурированно?
Очень похоже на правду. Очень похоже на правду. Зачастую просто может оказаться, что запрос у менти, у человека, которому нужно менторство, может быть весьма конкретным. Ну, то есть, условно говоря, предположим, в нашей игре мы собираемся запустить, не знаю, там, новый товар, там, или мы пытаемся сделать новый дизайн для персонажей, и нам не нужно, или там мне не нужно, там, как менеджеру, чтобы мне рассказывали вообще про все, что может приключиться с тем, что там мы запускаем новый товар или новую карту. Мне нужно узнать какие-то конкретные вопросы. Например, вот сейчас там был, например, там китайский Новый год, или там скоро будет Хэллоуин. Что сейчас в тренде? Я уже там перестал играть в Майнкрафт и Роблокс, и я не знаю, что сейчас в тренде. Мне нужно найти людей, которые точно там следят за трендовыми штуками, у которых я точно могу получить эту информацию. Или, например, вот что там касается там левел-дизайна, может оказаться, что я там все время делал коридоры, а вот я наконец-то хочу сделать какое-то открытое пространство. У меня уже есть команда, которая умеет делать левелы. У меня уже есть представление о том, как это построить, но я его сам ни разу не делал. Вместо того, чтобы просто пытаться сделать что-то наобум, я бы действительно или там пошел на конференцию, пообщался бы там с другими ребятами на эту тему, или пошел бы на платформу, где я вижу список людей, которые чем-то похожим занимались, и поспрашивал бы конкретно у них. То есть это позволяет мне, условно говоря, искать преподавателя, который мне расскажет вообще все, а по весьма конкретному запросу пойти и обратиться, особенно если там можно с кем-то поговорить, там, не нарушая или там слегка нарушая NDA, или написав свой собственный NDA с этим человеком, это может быть очень полезно.
Окей, это вполне логично. Какие вот в геймдеве, мы уже говорили про 3D-арт, да, или там про левел-дизайн, может, есть какие-то примеры того, как приходил к вам человек с конкретной проблемой, как вот вы работали над этой проблемой? Не называя имен, а просто вот мне интересно, какие решения, потому что примерно такая же вещь в корпоративном мире существует, это коучинг обычно называют, когда там коучинг на презентацию или на то, как там, типа, говорить, как с ситуацией в менеджменте быть, как там стресс-менеджмент, все такое. А насчет геймдева я очень мало чего знаю на эту тему.
Ну, смотри, в моей голове на самом деле коуч — это, наверное, как там вершина эволюции, да, вот как это, через арт всех чармандеров, потому что коуч, он может быть и тичером, и ментором, и коучем, да, то есть он может и учить, и менторить, и коучить, то есть он использует разные инструменты для донесения какой-то там мысли для людей, для которых он или там проводит обучение, или что-то рассказывает. В случае с там менторством и конкретными примерами, например, ко мне приходили ребята, которые хотели узнать, а как, собственно говоря, для их мобильного пазла сделать систему миссии и прогрессии, которая бы там повторялась в течение, ну, не повторялась, а наследовалась как геймпас, там, условно говоря, неделями, месяцами и так далее. То есть ребята делали пазлы все время, но они хотели сделать так, чтобы, ну, да, там было чуть больше, чем этот пазл, да, а хотя они до этого ни разу не делали. И вместо того, чтобы просто там, типа, накопировать идеи у других игр, они собрали интересную подборку, да, то есть вот сделали вот эту копию и начали ходить по менторам, которые уже занимались разными играми, и спрашивать у них. То есть я оказался даже не первым человеком и не единственным. Мне вот пришли ребята, они просто прошлись по всему списку доступных менторов, которые там работают бесплатно или условно-бесплатно, показывали им и спрашивали. То есть, условно говоря, просили фидбэк на результаты своей работы, там, своего анализа. Очень прикольный кейс. Была девушка, которая хотела переключиться из просто там типа сценариев, она работает с театром, в нарратив для игр. Она слышала, что в геймдеве тоже нужны сценаристы, в театре, не знаю, тяжело, может быть, на Бродвее не так много сценаристов нужно, или там были забастовки. И было интересно понять, как, вот, собственно говоря, свичнуться именно в геймдев и что для этого нужно. Это, наверное, не совсем тот кейс, о котором ты говорил, что именно нужно в геймдев, но вот это вот такой карьерный коучинг, менторинг, да, на тему того, а чего не хватает для геймдева. Были ребята, которые спрашивали у меня про локализации. Условно говоря, их издатель предлагал за существенный процент увеличить количество локализаций и помочь там с выходом на разные платформы. Ребята не были уверены, что им это нужно. Предполагалось, что действительно паблишер за это дает больше денег сразу, но на выходе забирает больший процент. Ребята не знали, стоит оно того или нет. Собственно говоря, мы строили с ним бизнес-модели и рассуждали, а стоит им вообще на эту тему париться или нет, потому что, может быть, действительно больше платформ, больше языков даст им больше денег в итоге, и не нужно на эту тему волноваться. То есть вот, условно говоря, это был вопрос для них, который они вообще, в принципе, не знали, как решать, потому что это самые настоящие инди-разработчики, у которых это была первая игра. И они просто даже не знали, а как, собственно говоря, с этим поступить. Вот это, наверное, самые яркие примеры из моего опыта. Не знаю, Денис, может, еще что-нибудь расскажет.
Да, я тоже хотел бы добавить из своего опыта несколько примеров. Ну, если обобщить их, то в основном люди приходят с двумя запросами. Либо как-то улучшить свои хард-скиллы в конкретном направлении, ну, будь то оружейка, пропсы, инвирка и так далее. Либо, наоборот, с одного направления, то есть, к примеру, с пропсов и инвирки, как перейти в оружейку. Потому что, казалось бы, и там мы делаем 3D-модельки, текстурки, и, в общем-то, по похожим пайплайнам, но подводных камней в каждой из областей 3D-арта их очень много. И поэтому зачастую, если нет релевантного подходящего опыта в интересующей сфере, то без опытного наставника, без ментора разобраться быстро и качественно бывает довольно-таки нетривиальной задачей.
Хорошо, а вот как конкретно происходит? Давай на... Алекс любит конкретику, мы давай про это еще поговорим. Вот конкретно в твоем направлении, вот приходит к тебе человек с вопросом, как ты с ним разбираешься и насколько много ты ему уделяешь времени. Или ты просто ему даешь, по сути, подсказки. Потому что твоя задача не сделать за него работу, это ж понятно. Твоя задача ему рассказать, где он не прав, и чтобы он сам в дальнейшем, устранив эту ошибку, которая его блокирует, по сути, чтобы он дальше делал ту задачу, которую он хотел разобраться. Как вообще у тебя вот именно на 3D это происходит?
Структура общения, она по-хорошему должна быть индивидуально подобрана под каждый конкретный случай и под каждый конкретный запрос. Но из общих черт можно выделить обязательный пробный созвон, когда мы встречаемся с учеником и просто знакомимся, выясняем, что он конкретно хочет получить от нашего сотрудничества, к чему он в процессе своего профессионального роста хочет прийти, что сейчас он умеет, что не умеет. И далее уже мы вырабатываем с ним индивидуальную программу работы. Это может быть как и просто созвонный в формате фидбэков, разбор полетов, что ты сделал хорошо, что ты сделал нехорошо, и как это исправить. Так и более конкретные практические занятия, когда на практических конкретных примерах, ну, допустим, мы берем в работу какой-нибудь 3D-ассет, собственно, на котором человек сможет и отточить свои хардскиллы. И уже в процессе работы с этим ассетом вылезают различные тонкости, нюансы, подводные камни, и мы уже с ним на практике их прорабатываем. То есть я показываю какие-то инструменты, способы решения, рассказываю, почему мы делаем так или а не иначе. Ну, собственно, основная тут цель одна — это дать человеку понимание не только, как мы это делаем, но и почему мы делаем именно так.
Окей.
Ну и, как уже ранее говорили, важно не только правильные советы давать, но и задавать правильные вопросы, которые помогут ученику на основе его знаний, на системе его ценностей, представлений дойти до чего-то нового и систематизировать полученную информацию. Также очень важно не забывать про софт-скиллы. То есть хороший ментор, учитель, он должен замотивировать еще ученика делать круто, качественно и разбираться в процессе. Потому что зачастую бывает так, что в процессе работы человек перегорает, сталкивается с типичной рутиной, и очень важно в такие моменты его поддержать и помочь преодолеть такие ментальные трудности.
Сложно. Хорошо.
Ну да, и звучит, что софт-скиллы тоже очень важно.
Разумеется, софт-скиллы это важно, поскольку мы не только с железякой, с компьютером работаем, но и еще с людьми взаимодействуем. И чем выше по иерархии в студии находится человек, тем более важно ему уметь общаться и взаимодействовать с людьми, доносить свои мысли до них. Поэтому, разумеется, софт-скиллы — это, конечно, очень важно.
Да, а может быть, вот на эту тему немножко разовьем, потому что про, ну, про хардскиллы, про вот эти компетенции — это все как бы не то чтобы понятно, но понятно, как к этому подходить. А какие, может быть, про софт-скиллы, если мы поговорим? Вы работаете в довольно-таки больших компаниях оба. Какие вещи, может быть, не совсем очевидны людям, которые вот сейчас начинают в геймдеве, может быть, даже не думали искать себе ментора извне? Как вы бы к этому подошли?
Ну, я могу попробовать начать. Да. Очень часто люди, которые вот, не знают, что им нужно, но очень хотят, они готовы впитывать информацию у себя как губки вообще. То есть все, что связано с геймдевом, все, что связано с софт-скиллами, хард-скиллами, им всегда интересно. В какой-то момент просто наступает момент, когда как-то сознание переполнено. Сознание переполнено, и остается только, вот, условно говоря, тот кусок работы, над которым человеку нужно непосредственно работать. И в этот момент, если рядом с ним есть лид, там, продюсер или кто-то, кто уже видел, как новички приходят и анбордятся на проект или там в эту сферу, он им сможет помочь. Если нет, то естественным образом окажется, что вот этот вот человек, новичок, он будет искать где-то помощь. И есть, условно говоря, скажем так, инди-самородки, да, вот ребята, которые вот просто решили начать делать игры, и вот это вот все. Как правило, они смотрят много Ютуба, сидят много на itch.io и так далее, и они уже тусуются в каком-то комьюнити, где вполне спокойно можно задавать вопросы и спрашивать у кого-то совета. То есть в этом плане естественным образом они находят вот эту самую помощь. Если речь идет о ком-то, кто, например, не там инди-самородок, а пошел в институт, университет, колледж учиться на там разработчика игр, там, как правило, уже достаточно давно говорят о том, что, ну, вы, пожалуйста, не сидите в одиночку. История там инди-разработчика одиночки — это классная, но институциональное учреждение не советует делать игру одному, они советуют, собственно говоря, группироваться, условно говоря, вот ваш семестровый проект, делайте там его вдвоем или втроем, и вот вам, условно говоря, куратор. Куратор — это еще одно слово в копилку: ментор, куратор, наставник и так далее, который, ну, означает примерно то же самое. То есть ребята, которые приходят через образование в геймдев, они тоже об этом более-менее в курсе. Наконец, вот последняя категория ребят — это люди, которые переквалифицируются или там переходят в геймдев. Они, как правило, действительно это делают через какие-то курсы повышения квалификации или что-то такое. И там про менторство тоже рассказывают. Может, не всегда называют это именно действительно менторством. Может быть, действительно, там, условно говоря, то, что там ведущий или там куратор, опять-таки, ну, какое-то такое слово используется, но там в любом случае проскочит информация о том, что не оставайтесь в одиночестве, ищите там сообщество или ищите какого-то наставника, кто сможет вас протащить. Просто часто люди, которые вот думают, как попасть куда-то, условно говоря, из точки А в точку Б, они начинают искать информацию о том, как сделать это самое путешествие, и они про менторов узнают. Я, в принципе, об этом говорил, просто еще раз повторюсь. И с обратной стороны есть, опять-таки, сервисы типа того же там Advice, GetMentor и так далее, которые благодаря чудесам Google AdSense начнут сами себя вам рекламировать после того, как вы пару раз загуглите «хочу попасть в геймдев» или «хочу сделать свою игру». Маркетинговая машина Google или там Bing сделает все за вас, и вы узнаете о том, что есть платформы, на которых можно найти не только курсы, но и наставников и менторов, которые вам с этим помогут.
Да, я еще тоже хотел бы добавить пару слов касаемо того, к чему люди не готовы при устройстве и работе в крупных компаниях. Но на самом деле это не только к крупным компаниям относится, ко всей разработке в той или иной мере, но особенно актуально для крупных. Первый и самый такой, на самом деле, очевидный пункт — это несоответствие ожиданий с действительностью. То есть представлялось человеку одна работа мечты, а получилось несколько другое. Ну и второе...
Да, это очень сильно часто касается геймдева, когда люди еще по незнанию очень сильно романтизируют работу в игровой индустрии. И когда они... Это внезапно это работа, боже мой.
Это поговорка: мы пришли в геймдев не потому, что это легко, а потому что мы думали, что это будет легко.
Да, легко и интересно. Давай, как делают игры, легко и интересно. Давайте напишем так. У нас подкаст про это.
Вот. И второе, люди не всегда готовы к перегоранию и выгоранию от рутины. Ну, поскольку, как уже ранее мы заметили, геймдев и работа над играми — это в первую очередь не какая-то романтика, а это действительно работа. То есть постоянные, каждодневные, рутинные процессы, которые в определенный момент могут действительно привести к выгоранию и к охлаждению, к некогда очень интересной теме. И вот как раз-таки задача наставника, ментора, причем неважно, кто он по формальному статусу будет, лид, сеньор, либо так называться ментором, представленным компанией, Так вот, задача ментора именно в раскрытии всех неочевидных и подводных камней. То есть он подскажет и расскажет неопытному, но заряженному человеку, как фактически происходит работа, и, собственно, не даст ему разочароваться в собственных ожиданиях. Очень важно изначально понимать, куда ты идешь, чем ты занимаешься и будешь заниматься, чтобы потом не сожалеть о потраченном времени и упущенной возможности. И к тому же такое знание очень сильно помогает выбрать именно ту сферу и построить свою карьеру так, как тебе бы действительно этого хотелось.
Вот для меня это прозвучало так, как будто бы на самом деле иногда важно давать людям возможность разочароваться как можно быстрее. Вот чтобы человек сразу понял, что действительно, что действительно не так романтично, что действительно так не только вот конкретно там, не знаю, в этой маленькой компании, но и во всех других. Что на самом деле весь AAA — это история про то, что мы служим инвесторам, а не игрокам. И это больно обидно и так далее. Тут еще важно понимать, что часть романтизации связана с тем, что работа-то креативная, и очень часто, когда ты, не знаю, там что-то рисуешь, пишешь музыку, создаешь, этот результат работы очень сложно отделить от себя как от творца. Но его будут критиковать. Ну, потому что этот дизайн персонажа недостаточно, там, не знаю, там, сексуальный, поэтому Асмонголду он не нравится. Или что-то еще выглядит неподходящим образом, хотя ты потратил на это много времени, усилий, ты уверен, что оно соответствует, условно говоря, командным гайдлайнам, и не ты плохой, но результат твоего творчества плохой, а ты творец, не отделяешь результат творчества от самого себя. Поэтому, когда говорят, что рисунок плохой, там моделька плохая, значит, и ты плохой специалист. Не все готовы с этим смириться. То же самое, на самом деле, и с программистами тоже. То есть нельзя сказать человеку, что Вася код как-то по-дурацки написан, потому что Вася слышит, что он дурак, потому что он так написал код. Нужно найти возможность, как правильно вот эти вот мысли донести, и вот правильно изначально вопрос как-то задавался о том, к чему новички могут быть не готовы в геймдеве, почти ко всему, что есть и в любой другой работе, потому что это действительно просто работа, и нужно уметь понимать, что часть из того, что будет происходить, не зависит от того, насколько там люди талантливые или какие результаты вот их талантов рождаются на свет. Это просто работа, и будет какой-то там другой человек, который скажет, что ну нет, сорян, это к нам на проект не попадет, потому что А, Б, С, а вообще я не обязан вам объяснять, почему это не попадет. Все.
Ну, да, по сути, новички просто не готовы к работе. Точка.
Ой,
я
да.
Я совсем с вами согласен, что геймдев — это просто работа. Это индустрия, которая относительно молодая. Как бы она в какой-то мере устоявшаяся, да, но не такая, как Голливуд, например, или как музыкальная индустрия. И сейчас у нас в индустрии идет переломный момент, ну, вот на тему критики, да, что все становятся публичными рисами. Ты можешь писать сколько угодно себе там в соцмедиа. Мое мнение — это мое мнение. Ты работаешь в этой компании. Как бы если ты работаешь в этой компании и постишь про продукты этой компании, то твое мнение — это не твое мнение. Твое мнение — это мнение компании. И вот одна из вещей, которую я вижу чуть ли не каждый день, когда там какая-то критика идет на какую-то игру, у кого-то есть взрыв. И как это ты, куча троллей там пытается что-то сказать плохое про игру, да, или там какой-то скандал. И самое плохое, что ты можешь делать, это кормить этих троллей. Потому что там невозможно выиграть. Я вижу, как люди выгорают из-за этого. А это и программисты, и арт-лиды, и музыканты, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, еще вот мне кажется, что вот эта вот романтизация... Я сейчас посмотрел. Помните, в каком году вышел Indie Game The Movie?
Ой. Я лет думал, что... 12 назад...
13 назад, в
12. Ой, я почти угадал. Я просто помню, я был на конференции в Мальмо, и его вот его там показывали на большом экране с аудиторией, и это был... Ну, короче, я к сожалению, я помню. сколько лет назад было.
Вот, и до сих пор многие в комьюнити инди-разработчиков его рефают. И это меня настолько бесит, потому что настолько нерелевантная информация. Типа говорят, ну вот у них же получилось, но сколько там игр выходило на Xbox?
Да-да-да.
Да, но я не про то, чтобы отпугивать людей от разработки, я про то, что это, да, это работа, и одновременно с этим это очень другая работа. И, может быть, у вас есть какие-то инсайты, работая над играми и сервисами, потому что, ну, что Crytek, что Battlestate, это, по сути, я бы не сказал, что предсказуемые игры, да, но у них уже есть аудитория, у них уже есть, как бы, аппетит на апдейты, да. Это может стать чуть более рутинной работой, на мой взгляд. И одновременно с этим это прикольнее, потому что в нашем бизнесе, в паблишинге, когда у нас в основном новая IP, это очень сильный стресс. Когда новая игра выходит, найдет ли она аудиторию? Как игроки отреагируют? И нет вот этой вот предсказуемости. Поэтому как бы вот мы так рутину немножко в этом подкасте как бы сказали, что это плохо. Я бы наоборот сказал, что рутина, особенно для людей, что начинают в индустрии, это очень полезно. Это как-то стамину, это, ну, прокачиваешь себя. Как вы вот на это смотрите?
Рутину? Да, рутина, она на той рутине, что постоянно происходит, в ней нет, на мой взгляд, ничего плохого, как и ничего хорошего. Это просто явление, с которым нужно считаться. Вот. А касаемо творчества в работе, ну да, оно, разумеется, должно присутствовать, и чем больше его, тем, собственно, лучше. Потому что иначе, если все компоненты творчества, весь интерес из работы убрать, то никакой существенной мотивации заниматься именно своим делом не будет. Ни у художника, ни у программиста, ни у кого бы то ни было еще.
Ну а заниматься своим делом, когда у тебя вообще не то, что не гарантирован результат, а шанс того, что это дело выстрелит, когда, ну, ты делаешь что-то новое, ну, какой сейчас реальный, ну, может быть, 3%, если это конкретно что-то новое, если так усреднить. Мы как раз об этом говорили, что там сколько процентов игр на Steam зарабатывает больше 400 тысяч? По-моему, меньше 10%.
Что-то было, да? Да, что-то было такое.
Да, да. Соответственно, если у тебя бюджет больше 400 тысяч, тогда ты уже проиграл. Ну, вот.
Да, да. Мне кажется,
это то, что... Я переплачу внутри, что слушатели понимали.
Это то, что на самом деле, вот ты правильно сказал, что игровая индустрия сравнительно молодая, особенно вот если сравнивать там с кино и с музыкой, но важная часть того, что она действительно креативная индустрия любая, она подвержена вкусам публики. И действительно тут нужно понимать, что, ну вот, есть какие-то, условно говоря, там, методики, технологии, которые смогут тебе с этим помочь, там, условно говоря, там, анализ ниши или там попадание в определенные там вкусовые предпочтения, но всегда есть шанс того, что ты это не угадаешь, не посчитаешь. Тут просто нужно понять, вот запас прочности у тебя, как у специалиста, конкретного, там, тебя, Васи, Пети, там, Коли, он готов к тому, чтобы вот ты что-то все время там новое пробовал? Или он про рутину? Потому что может оказаться, что ты сказал, что там стамину качать, да не каждый человек готов эту стамину качать. Не каждый человек готов страдать и методично перебирать новые варианты, искать другие подходы и так далее. Многие приходят в геймдев и уходят, никогда больше не возвращаясь. То есть тут действительно история о том, что человек изначально должен быть достаточно замотивированным, чтобы даже там после, не знаю, нескольких волн лей-оффов и вот этих вот всех историй все равно продолжать хотеть делать игры и быть готовым к тому, что или он вот, не знаю, там идет в сторону EA, Ubisoft и всегда делает FIFA и Assassin's Creed, или идет в ветку там инди-мира, где он будет работать над новыми разными проектами. И это, в принципе, скорее зависит от конкретного человека. Есть люди, которые готовы 50 лет работать за одним станком, А есть люди, которые говорят, что нет, мне не нравится станок, я буду своим ножиком выпиливать разные прикольные штуки. Это вот действительно, вот, наверное, история не только про новичков, которым лучше бы попасть в рутину, это история, в принципе, про разных людей. Кому-то действительно рутина с самого начала будет полезна, а кто-то, когда увидит, что нужно там фигачить новые, простите меня, скины на крыс каждые 3 месяца, скажет, да не хочу я тут работать.
Ну, видишь, это же одновременно с этим гиперконкурентная индустрия из-за того, что очень много людей хочет попасть. И поэтому здесь, не прокачав себя, я не знаю, как специалисты могут выжить. Это просто реалия в том, что, ну, когда у тебя больше людей приходит в индустрию, чем уходит, и как бы реально у нас в индустрии, к сожалению, черн довольно-таки большой. Много людей уходит, не возвращается. Много людей, но приходит еще больше. Потому что инструменты становятся все более доступны, знания становятся более доступны. Соответственно, вот в отличие от... Ну, мы с киноиндустрией приводим пример. Я с кем-то общался, потому что мы сейчас в эту тему немножко входим. То вот в киноиндустрии режиссеры, которые снимали классики 20, 30, 40 лет назад, их скилл 40-летней давности сегодня все равно релевантен. Hmm. А в геймдеве, если ты делал игру в 90-х, начале 2000-х, вряд ли. Вряд ли это все релевантно. Потому что инструменты поменялись, технологии поменялись, то, как мы потребляем контент, поменялся. И сегодня
дистрибуция поменялась вообще полностью.
Да, и это одна из причин, вот в контекстах той дискуссии, почему вот я верю, что... Помните, как в Roblox несколько лет назад куча AA, AAA студий начали вкладывать деньги? Типа, вот, мы здесь сделаем крутые игры, потому что мы же умеем делать игры. Ни одна не увенчалась успехом.
Не, там подожди, это не потому, что, простите, компании захотели, потому что Roblox деньги начал давать. Roblox почему-то решил, что они теперь новый Game Engine, и давайте мы туда зальем денег, посмотрим, что из этого получится.
Да, но видишь, они залили денег. Но я про то, что ни один, типа, вот как опытный сезонный дизайнер не смог переплюнуть 16-леток, которые знают свои мемы, которые знают, что там происходит. И там были все консультанты, все менторы, что ты хочешь. У нас один проект как раз был на Роблоксе. Reimagining Secret Neighbor. И ничего не зашло. В итоге там приезжаешь на конференцию Роблокса, и там ходит как-то на криптоконференциях ходит 18-летний криптобро, там Роблокс-бро ходит такие 18-летние. Я про то, что вот здесь у нас индустрия, она в целом, мне кажется, что если ты готов к тому, что твоя работа будет меняться каждые 3 года, тогда это, ну, нормально. 3 года рутины, потом твоя рутина полностью поменяется. Или совершенно новый жанр какой-нибудь придет. Но говорит, что у нас, ну, типа, что есть люди, которые приходят в индустрию и хотят как бы тишины и спокойствия, мне кажется, это не в ту дверь постучали. Как вы считаете?
Да, согласен, таким людям будет тяжело, поскольку все динамично меняется и в гейм-индустрии, и в каких-то конкретных ее проявлениях и сферах типа того же самого арта. Поэтому, да, нужно постоянно учиться и совершенствоваться, и в этом, собственно, одна из основных прелестей игровой индустрии, что можно постоянно учиться чему-то новому, придумать и работать над чем-то новым.
Ну вот, когда начали говорить про режиссеров, которые 20-30 лет назад делали классные вещи и до сих пор делают, ну, мне на ум приходит Кодзима, мне на ум приходит периодически история о том, что нет-нет, да и какой-нибудь там чувак, который ушел из Blizzard, проработав там 20 лет, открывает свою студию, и вроде бы что-то получается. Есть много, ну, не настолько хороших историй, да, потому что действительно часть геймдева — это все-таки айтишный бизнес, и технологии действительно быстро меняются, и можно просто что-то не успеть. Но мне кажется, что вот люди, которые долго работают в геймдеве, тоже абсолютно реальны. Ну, то есть, опять-таки, возможно, из-за того, что я просто поработал в компаниях, где есть там 55-летние программисты, там 60-летние программисты, которые уже там по 20, по 25 лет работали над играми, мне показалось, что они пришли в игровую индустрию и готовы там оставаться, потому что для них это уже комфортно. Ну, то есть ты когда уже там много-много лет работаешь в играх, то, что все течет, все меняется, для тебя становится новой нормой. И ты уже перестаешь этого бояться. Mm-hmm. Мне кажется, я сам постепенно вживаюсь в эту ментальность. И скорее, когда не будет выходить новых игр, и все будет слишком одинаково, я буду злиться и беситься. Это вот то, что сейчас бывает у геймеров, что, условно говоря, консоли тормозят развитие геймдева, потому что последние несколько лет одна и та же консоль, в которой древнее железо, и все игры страшные и ужасные. Вот хотелось бы, чтобы консоли чаще обновлялись, чтобы Nintendo Switch была не там четырехлетняя Nvidia Tegra, а уж что-нибудь там хотя бы прошлогоднее, а не там четырехлетняя. И очень много, мне кажется, игровых разработчиков, они вот готовы к тому, что да, нужно меняться, и они будут меняться. Просто история про Roblox, ну, не то чтобы это нишевая история, это очень большая ниша, неправильно ее называть просто нишей, ну да, такое бывает. Shit happens. Не повезло, повезет с чем-то другим. Мы до начала записи этого подкаста с Денисом обсуждали, а повезет ли игровой индустрии в этом и следующем году с экстракшн-шутерами? Наверное, не повезет. Все говорят, что их будет много, но складывается ощущение, что новых классных не так много появится.
Это трендовая история. Как бы, вот если смотреть на... вот ты назвал мне Кодзиму, да? Это, понятно, там пример, да? А кто еще? Ну, как бы, и среди режиссеров фильмов, да, там можно называть десятками, там от Скорсезе до Спилберга. Просто любой, типа топ фильмов 90-х, да, все эти режиссеры до сих пор работают. А из геймдева, ну, я не знаю, как бы, жанры настолько сместились с тех пор. Кто еще?
Братишки, которые делали GTA, они, конечно, разделились, и один из них все еще в Rockstar, во второй Build a Rocket Boy, но они... По-моему, 25 плюс лет, да, делают
игры. Майк Маркхейм из Blizzard-то ушел, сделал свою компанию. Сейчас они потихоньку начали уже плейтестить свою игру. Да, я, правда, играть. Не успел. Ты играл уже?
Да, да.
Я просто болел, я пропустил.
Gate.
Wildgate.
Wildgate, да. Да, прикольно, умрет быстро. Потому что игрокам не нравится вертикальность. Но я больше про то, что ну вот как бы навыки там более универсальны, да, а здесь тебе нужно адаптироваться. И, может быть, вот Кодзима адаптировался, да. Вот второй интересный пример будет, это когда следующая игра вот PlayerUnknown выйдет. Потому что с PlayerUnknown он как бы сделал один из самых популярных модов для армы DayZ. По сути, как бы дал пинок под зад жанру Battle Royale. В какой-то мере Тарков то же самое сделал для жанра экстракшн-шутеров. Окей, а повторишь ли ты это? Ну, то есть это вот такая вот вещь, которую сделал один раз, да, и игры разрабатываются очень-очень долго. Ну, мы об этом говорили на подкасте тоже довольно-таки часто, что ты за карьеру там, ну, сколько сможешь сделать.
Друзья, Алекс, до меня только сейчас дошло, что у нас сейчас в гостях люди из, наверное, практически единственных двух успешных экстракшн-шутеров. Николай из Crytek, Hunt Showdown, Денис, Battle State, это Тарков. Это какая должна быть вероятность, что такие...
Шутеры. И мы говорим не про эти игры, да?
Да. Как так получилось вообще? Совершенно случайно. Это не было... Да, это не было срежиссировано. Это не было срежиссировано, потому что Николай еще тогда не работал в Crytek, когда мы договаривались об этом подкасте. Так что все, есть. У меня есть отмазка. Все.
Да.
Хорошо, так на чем мы остановились, получается? Что у нас? Что у нас с ментором? Мы уже начали обсуждать экстракшн шутеры, хорошо, но что да, по ментору.
В сторону отошли.
Да, да.
Давай на план нас.
Да, смотрим на план. Вообще, какие типичные вопросы вот помогают менторы разобрать с своим подопечным? Кстати, как их правильно называть? Ученики? Или как есть какой-то специальный термин для ментора к своему, наверное, ученику?
Есть термин менти, но вообще можно как угодно называть. Собственно, суть от этого не меняется.
Угу. Хорошо, вот топ самых популярных вопросов, с чем к вам приходят, учитывая вашу специфику, так что не обязательно общие вопросы, а вот именно конкретно по 3D там или по вопросам Николая.
Ну, могу, да, рассказать. Я, в принципе, это уже заспойлерил. Очень часто вопрос просто, как попасть в геймдев?
Это все спрашивают, наверное.
Да. Чуть реже про как попасть в компанию мечты. Угу. То есть, условно говоря, там хочется именно там, не знаю, там, Creative Assembly, Crytek, Blizzard и так далее. И вот с другой стороны, это вопросы от уже там людей, которые в геймдеве, и им нужно качать свои там софт-хард-скиллы, это условно говоря. Я стал руководителем, не знаю, что делать. Вот, типа, что именно делать? Как быть хорошим руководителем? Как быть хорошим менеджером? Условно говоря, все, что связано с тем, как организовывать работу команды, ставить задачи, делать планы и так далее. То есть вот эта вот категория вопросов, в принципе, это категория, с которой я чаще всего встречаюсь, именно потому что это вот эти софт-скиллы, это хард-скиллы, там, продюсеров, менеджеров. Иногда бывают вот такие вот рандомные, условно говоря, залеты, как я уже рассказывал, что там типа, а давайте посмотрим на там бизнес-модель, подходит ли вариант от паблишера и так далее, но это не настолько часто, да. Чаще всего именно вот предыдущие варианты. Ну и на самом деле сейчас из-за смещения в удаленку и в глобализацию рынка часто задают вопросы, как вообще, собственно говоря, может быть, через геймдев или работу, связанную с геймдевом, релоцироваться, или как работать удаленно, где искать такие там контракты или там паблишеров и так далее. То есть вот это тоже популярная группа вопросов.
Денис, а у тебя что?
Да, ну, собственно, Николай уже и мою тоже группу вопросов обозначивал. В основном приходит либо с запросом, как мне вообще попасть к вам в этот ваш хакинг геймдев, либо как перейти на следующий уровень скилла, ну и, соответственно, вырасти на более высокую позицию, либо просто как перейти из одной сферы арта в другую.
Угу.
Собственно, это наиболее такие типичные вопросы. Реже встречается что-то более узкоспециализированное, как правило, относящееся к конкретному элементу пайплайна.
Ну, а почему?
Как мне научиться красиво текстурить?
Вот если вопросы такие, по сути, стандартизированные, ну, структурированные и обычные, почему люди с ними приходят? Почему в интернете нет подобной информации? Мы вон подкаст уже 13 лет делаем, в том числе и на такие, как попасть в геймдем, вопросы отвечаем, но почему люди продолжают их задавать? Что у них с поиском информации? И почему именно для этого нужен ментор для ответа на такой вопрос?
Алекс очень правильно сказал. Большой черный. Очень много людей приходит в геймдев. Очень много им интересно попасть, и веяние недавних лет слово «ментор» и «поиск поддержки». Вполне вероятно, что когда ваш подкаст начинался, слово «ментор», может быть, даже не было таким.
Да, не было. У нас все, что у нас было тогда, когда мы начинали, это были курсы какие-нибудь. Ну, причем не такие курсы, которые сейчас в интернете продаются, их 500 тысяч ты можешь найти за любые деньги, любое себе, что хочешь, а именно там в университетах и так далее. Это уже потом появилось. Я не хочу трогать вообще вопрос именно курсов, которые продаются, и людей очень часто скамят. Это не очень хорошо. Чаще всего скам выражается в чем? В том, что тебе обещают очень много, пообещав, что тебе не нужно много усилий применять. И люди на это почему-то покупаются до сих пор. Мне это очень сильно не нравится.
Да, по факту обещают много, но отдаешь много авторам курсов именно ты.
Да-да, то есть я я против такой вообще схемы. Поэтому мы подкаст всегда держим открыто. Если что, есть какие-то вопросы рассказать, пожалуйста, слушайте. Вот здесь у нас информации тонна. Единственное, что из-за того, что ее тонна, уже тоже в ней сложно. О, Алекс, ну, ты знаешь, что надо будет стать ментором нашего подкаста. Объяснять людям, какой выпуск послушать. Вот такой-такой. А вот есть у меня вопрос? Прекрасно. Послушай бы. Да, вот, все, мы нашли себе бизнес-модель.
Мне надо выкачать все свои YouTube видео, сделать транскрипцию автоматическую, загнать в AI и сделать AI-шный бот, который нам будет помогать навигацию по подкасту делать. Вот это.
И бот на подписку. А транскрипцию можно спокойно с YouTube забрать субтитры, потому что они там есть.
Да.
Ну вот, скормить это все нейросети. Вот назвать ее Галенкин 2.0, и пускай будет вообще у нас. Пускай у нас будет такая нейросетка. Звучит дико, но в целом это будущее, что нас ждет. Да, информации много, но все-таки поиск по ней затруднен. Хорошо.
Ну, да, плюс она еще и зачастую устаревает, потому что, как ранее заметили, все очень быстро и динамично меняется.
Да. Я уверен, что у нас есть вечно зеленые выпуски, я даже вижу это по цифрам, но обычно это выпуски с персоналиями. То есть люди там слушают до сих пор ранние выпуски с Аристовым из Valve, из... Это те выпуски, которые вот... Кстати, Алекс, это очень сильно похоже на менеджмент портфолио. У нас тоже есть определенные выпуски, которые живут всегда.
Evergreen вот. Titles такие.
Да, Evergreen Titles, которые можно слушать. Вот. А новостные выпуски, понятно, умирают очень быстро. Я поэтому не очень сильно люблю какие-то такие новостные штуки делать. Проще взять тему, которая, ну, может прожить... Ну вот да, 2-3 года минимум, если повезет, то там десяток лет его люди могут слушать. Периодически люди в комментариях, я слежу за комментарием, который у нас пишут, что типа да, последнее, что было, Галенкин рассуждает о том, что они запускают режим батл-рояля в Fortnite, и он говорит там что-то вроде, ну, может быть, что-то из этого получится, понимаете?
Да-да-да.
Такие выпуски очень забавно, конечно, получилось. Слушать. Да, немножко что-то получилось. Хорошо. Вот. Так, если... Ну, хорошо, ладно, мы тут сидим уже больше часа, разговариваем, как замечательно все с менторством. Есть ли отрицательные стороны или обратная сторона менторства? Что там, что не так с этим?
Конечно. Конечно. Уже озвучивали тизер для этого, что задача ментора — не сделать за человека работу. А иногда есть люди, которые хотят, чтобы за них сделали работу. Иногда действительно люди не хотят просто там провалидировать через тебя идеи. Иногда люди пытаются действительно сделать с твоей помощью коммерческие проекты или заплатив за это минимум, или не заплатив совершенно. Часто может оказаться, что... Менторы как-то выступают скорее в качестве консультантов, нежели непосредственно менторов. И есть очень прикольная и неприкольная одновременно часть. История про вот карьерный менторинг и карьерное коучевывание, да, карьерный коучинг, где часто люди подразумевают, что ты как ментор или там как коуч поможешь им действительно куда-то трудоустроиться, потому что где-то были какие-то курсы, где-то они посмотрели на Ютубе, что действительно можно, условно говоря, выучить все вопросы для всех собеседований, а если там не выучить их, то иметь на созвоне там ментора там, или коуча, который будет тебе там в AirPod говорить правильные ответы на вопросы. Это Индия-стайл, это Индия-стайл, такое тоже есть. Да, такое тоже есть, особенно характерно для программистов, чуть реже для менеджеров. Предполагается действительно, что можно просто выучить все вопросы, а если не получится, вот у тебя есть ментор, который, ну, для тебя менторит, он же тебе помогает устроиться на работу, значит, он может тебе помочь пройти собеседование. Вот.
Боже.
И такого много, к сожалению.
Рецепт для катастрофы звучит как...
Ну, это не только история про геймдев. Это, в принципе, история про карьерный коучинг и про менторство, просто потому что кто-то просто не до конца понимает, как это работает. Потому что есть история о том, что твоя задача главная попасть там в Microsoft, Blizzard, а дальше там можно полгода проходить анбординг, ничего не делая, получить за это огромные бабки и уйти в закат.
И это люди, которые первые под лей-оффы падают, к сожалению.
Да, да, все верно, все верно. Но таких людей очень много. Таких людей очень много, удивительно.
Интересно. Это как я тут слышал как-то по-русски, типа байку, что ли, про то, как сейчас большие рекрутеры все через AI генерируют резюме, потом на принимающем конце рекрутинга AI все это дело обрабатывает, и это получается как AI. Здесь вот тоже такое похожее, как... Типа, подготавливаем вам кадров, помогаем пройти собеседование, но рецепт катастрофы в том, что ты не проходишь через как-то через справедливый отбор, и, соответственно, тебя ставят позицию для неудачи. Когда достаточно людей поставлено в позицию для неудачи, и нахайрены не из-за их скилла, а из-за других причин, возможно, читерства, это прямо... это создает ситуацию для катастрофы, в которой мы, в принципе, уже игровая индустрия уже сколько, 2 года.
Да, все верно, все верно. Вот мне порой кажется, что это одна из самых вот таких вот темных сторон. Ну и вторая, это термин, наверное, более, не знаю, там, британский, что ли, toxic positivity. Менторы, коучи, я сам этим периодически тоже страдаю, я им иногда, вот как Денис сказал, я могу не позволить человеку разочароваться. Я слишком позитивно отзываюсь о человеке. Да? Я слишком сильно ему помогаю, хотя нужно ему сказать, что, чувак, у тебя не получается, иди назад на завод. Да? Ты как ментор, как коуч, ты пытаешься человека поддержать, но вот этот позитивизм токсичный, он заставляет человека верить в то, чего на самом деле у него невозможно. И тут уже мне, как ментору, как специалисту, нужно отловить этот момент, чтобы не перехвалить кого-то, не наобещать ему того, что у него все получится. Потому что на самом деле, ну, не получится у него. И мне просто сложно признаться вот человеку в лицо, что, типа, вешай трубку и иди работать на другой работе. Вот это вот, ну, типа, тоже обратная сторона, она... Может быть, на кого-то даже слишком сильно влияет, когда, вот, опять-таки, окей, не Османголд, но куча других блогеров действительно замечают, что есть как-то подозрительно много в геймдеве игр, которые сделаны людьми, которые бы лучше игры не делали. Это уже настолько хорошо заметно, что с этим нужно что-то делать. А у них в компаниях история токсичного позитивизма, где говорят, да нормально, так и должно быть, тратим на это деньги, выпускаем, вперед идем.
Я что-то этот термин слышу в последнее время слишком много, особенно от западных студий, и я с ним не совсем согласен, потому что как бы одна вещь — это, ну, как кого-то шлепнуть по лицу реальностью, да, такой типа просто, чтобы отрезвить. С другой стороны, оставаться позитивным — это очень важно. Как бы позитивные люди к себе привлекают позитивных людей. Я не говорю про, когда люди говорят там про восприятие игры, да, или про что-то такое, типа, это называется гаслайтинг. Это когда ты четко видишь, что будет проблема в игре, или восприятие персонажа в чем-то еще, а внутри студия так вот запирается, такая, не-не-не, все нормально. Это не токсик, не токсик позитивити, это гаслайтинг называется. Это когда ты игнорируешь фидбэк. А вот на тему просто, чтобы слушатели понимали, всегда нужно оставаться позитивным. Неважно что. Такой это, как тот мем с собакой, this is fine. Вот на самом деле, если такое отношение к жизни, тогда типа, ну окей, дно пробито, ну еще пониже пойдем. Но просто счастье, мы об этом говорили в прошлом подкасте, что это состояние, это не событие, это состояние. Я просто, чтобы слушатели не путали, когда студия про продукт говорит и типа говорит, что все будет хорошо, все будет хорошо. А с другой стороны, просто именно позитивное отношение к жизни, мне кажется, это самое важное в нашей индустрии. Потому что сюда никто не идет за деньгами. А люди, которые пришли за деньгами, их уже нет давно.
Все правильно, да. Спасибо, что поправил. Действительно, все равно даже когда я даю людям негативную обратную связь о том, что что-то не так, важно делать это не с точки зрения того, что типа все очень плохо, а с точки зрения того, что вот есть что-то, что можно улучшить. Просто часто вот эта вот сложность в давании обратной связи заключается в том, чтобы не захвалить человека. Да? То есть вот, человек услышал, что ты говоришь, что вот что-то он там сделал правильно, он сразу начинает рисовать себе там воздушные замки, что значит, и все остальное тоже будет хорошо. Это не так. На самом деле нужно действительно вот правильно там шлепнуть по лицу, но все равно там типа с улыбкой сделать так, чтобы человеку тоже это понравилось. Это, конечно, немного странно звучит, но так и есть.
Ну, как бы книжка менеджмента говорит, чтобы человеку не... Как это было? Человек должен увидеть себя в зеркало и сам понять проблему, и сам захотеть ее решить, а не получить, как бы, там, типа, вот, не нравится с тобой работать. Просто чаще всего, вот именно в софт-скиллах, это проблема восприятия. Ты не совсем понимаешь, как люди воспринимают твои действия. То есть ты можешь иметь все правильные, как бы, мотивы на позитивный исход. То есть ты там пришел, там кому-то что-то сказал про этого человека работу, и ты из самых... как бы хороших побуждений это делаешь. А восприятие того, как ты это сделал, не совсем так. И книжка менеджмента всегда, вот, по крайней мере, все, что я изучал, говорит, что если человек сам понял, что это произошло, тогда человек сам пойдет извиниться и поправит свое поведение. Да. Опять-таки, надо оставаться позитивным.
У меня еще такой вопрос. Вы можете, конечно, конкретные цифры не называть. Как финансово строятся отношения по менторству? Это люди, ну, по сути, платят деньги за встречу, или они как-то подписку на вас оформляют, что ли? Я не совсем понимаю.
По-разному. На разных платформах для менторства есть ребята, которые могут...
А, хорошо, прости, что перебью, я конкретизирую вопрос. Ты работаешь как ментор через платформу, Teachable. Да. То есть ты не работаешь напрямую с людьми. По сути, платформа... А, кстати, вот, может быть, наверное, стоило бы еще поговорить про то, как платформа работает. Хорошо, давай тогда еще это сюда включим.
Хорошо.
А Денис, я так понимаю, ты работаешь без платформы, просто тебя знают как профессионала в определенной сфере, и к тебе сами приходят люди, потому что тебя рекомендуют другие... ученики или как-то так? Я все верно понимаю.
Да, все так, все по сарафанному радио передается информация. Угу.
Хорошо, давайте тогда уточним вот этот вопрос. Что по баблу, ребята, и вот как в случае Николая платформа устроена, как она работает, почему именно она, наверное, может быть, есть еще какие-то другие аналоги?
Хорошо. Я тогда расскажу сразу про несколько платформ. Угу. Самая геймдевная, с которой я занимаюсь, это IGDA, International Game Development Association. Там, собственно говоря, каждые несколько месяцев запускается цикл набора участников, которые заинтересованы в том, чтобы найти себе ментора. И ты просто покупаешь подписку на эту платформу, там что-то там типа 30, 60 или 90 долларов в год, не помню точно. И ты можешь общаться с любым количеством менторов и, соответственно, качать, ну, любое количество скиллов, которые ты хочешь. Есть платформы, условно говоря, назовем их отечественными. Были такие ребята, есть до сих пор Dev2Dev. Они сделали платформу для и курсов, и для менторинга Advice, и там можно найти менторов как за денежку, так и бесплатно. И, собственно говоря, все исключительно...
У нас был про него выпуск. Это, и они еще в сотрудничестве с DevGam, по-моему, делают. У нас был этот выпуск. Да. Господи, года полтора... Как-то только они открывались, когда Advice только открывался. Блин, года полтора назад, может, два, что-то в этом роде.
Вот. Там очень много бесплатных курсов и информации. Там есть очень много менторов, которые работают и бесплатно, и за денежку. Пишешь любому, договаривайтесь с ними, как повезет. Собственно говоря, Teachable, платформа, на которой я сижу большую часть времени, она зарубежная, она работает исключительно, как, условно говоря, там прокладка для вывода денег и проведения всего по законам, бумагам, документам и так далее. Это просто платформа для образования. То есть кто-то на ней продает курсы, кто-то на ней продает свой менторинг или коучинг, и я просто ей пользуюсь, потому что она была достаточно популярна в Великобритании, в Германии. Вот и все. Mm-hmm. Я знаю, что есть много людей, которые заводят и сами сайты, подключают платежные системы самостоятельно. Я просто не стал этим заниматься, вот и все. Mm-hmm. Последняя, наверное, известная мне платформа — это GetMentor, GetMentor Dev. Это IT-шная платформа для менторства. И там тоже есть очень много и бесплатных менторов, и платных менторов в том числе. У них есть сообщество и в Телеграме, и ВКонтакте, где люди просто друг с другом общаются в том числе. Там очень много людей. Там, непосредственно говоря, вопросов для там платежей, по-моему, нет. Это на усмотрение, непосредственно говоря, самого ментора, как это все организовывается. Я там сижу бесплатно, потому что там есть очень много людей, с которыми я просто был знаком еще до того, как начал заниматься ментором.
Угу. Ну хорошо, вот предположим, мы с Мишей делаем менторский, типа частные подкасты продаем, да? Психологическая поддержка, типа...
Инди-разработчиков. Вытираем сопельки.
Где нам начать и сколько, как скоро мы разбогатеем на этом?
Где вам начать? Да вы же уже начали. У вас уже есть такой шикарный YouTube-канал.
Не, я говорю, вот я не думаю... мы как менторы хотели, ну, поработать, да, ну, просто понять коммерческую составляющую, я думаю, будет полезно и для слушателей, кто думает о том, чтобы, ну, заплатить за менторство, да, и тому, кто думает, о, я хочу стать ментором.
Я бы сказал, что не стоит рассматривать это как основное место работы, это такой сайд-хасл, потому что он очень сильно зависит от того, будет ли поток людей, которые готовы задавать вам вопросы. И в случае с вашими именами, лицами и узнаваемостью, мне кажется, количество людей, которые к вам захотели бы обратиться, небольшое, но зато они готовы были бы платить деньги. Прости, это хорошо. Большое, но, ну, опять-таки, вы не нонеймы, да, условно говоря, я готов...
Но иди, Алекс, лучше на завод, короче, работай, как вот Николай выше чуть говорил.
Я тоже об этом думал. Не, я рыбаком стану.
Блин, фишерман. Алекс фишерман, хорошо.
Классно, классно. Я бы предложил вам просто, опять-таки... попробовать зарегистрироваться на IGDA, если вас там еще нет, и попробовать Advice. Посмотрите и на русскоязычный сегмент, и на англоязычный. В IGDA есть очень много классных людей. Я встречал там людей, и занимающих топовые позиции. Просто там часто может оказаться, что просто общение в LinkedIn и на конференциях может дать и вам, и потенциально людям, которые к вам обращаются, намного больше, чем платформа для менторства. Это уже, знаете, история масштаба имен.
Денис?
Да, я бы хотел еще вернуться к предыдущему вопросу касаемо подводных камней менторства и рассмотреть эту тему чуть с другой стороны. Как только что заметили, хороший ментор, он всегда будет иметь возможность трудоустроиться по специальности, собственно, которой учит и так или иначе преподает. Вот. Но среди менторов также встречаются ребята, которые продают свои услуги, будучи при этом не в состоянии самим найти работу, которые, по идее, должны и обучать своих менти, своих подопечных. Поэтому при выборе ментора очень внимательно стоит относиться к таким вот проявлениям монетизации собственного скилла. И также получается еще такой небольшой парадокс, что многие крутые ребята, ну, в частности в 3D-графике особенно сильно это выражено и распространено, они просто не имеют какой-то даже физической возможности вести очень много или хотя бы достаточное количество учеников. И большую часть менторов, возможно, составляют ребята, которые еще не достигли каких-то высоких позиций и какого-то глубокого понимания процессов в сфере, в которой они соответственно, работают. Поэтому при выборе ментора очень важно именно выбрать хорошего ментора, который реально сможет чему-то полезному научить и подсказать именно актуальный опыт.
Подожди, но они же все, наверное, хорошие. Ты как можно понять, что ментор плохой, или пока ты не начнешь с ним общаться?
Ну, это очень просто.
Или как рейтинг у таксистов в приложении. Тебе там провел сессию, тебе поставили там 5 звезд, и все.
Вот, кстати говоря, касаемо рейтинга, это вообще максимально не рабочая тема, поскольку менторство, оно само по себе подразумевает какой-то личный, индивидуальный подход, и в конкретном каком-то случае ментор может хорошо помочь, может не совсем дать тот результат, на который человек надеялся. Причем это будет независимо от того, насколько ментор хороший и насколько он, собственно, свою роль качественно отработал. Это может быть просто обманутым ожиданием самого подопечного. И поэтому наиболее таким ярким критерием, насколько хорош ментор, это будет, собственно, само портфолио ментора. То есть что он может, где конкретно он работал и что он сделал. Ну и, разумеется, отзывы у людей, которым вы доверяете, и мнение которых для вас авторитетно.
Окей.
И касаемо монетизации, тоже плавненько переходим к этому вопросу. Как правило, менторы идут в менторство не за тем, чтобы как-то монетизировать дополнительно свои знания и умения. Они прекрасно справляются с монетизацией на основной работе. И материальная заинтересованность стоит где-то там в конце списка. Основная мотивация – это именно поделиться своим опытом, научить человека и, что называется, вырастить профессионала. И также еще более глубоко разобраться в своей профессиональной сфере. Потому что учить людей и показывать им путь до конкретного знания – это намного сложнее, нежели просто рутинно выполнять свою работу.
Угу. Хорошо, я понял. Так, что у нас еще есть? Ну, в целом мы вообще все вопросы более-менее обсудили. Есть еще что-то? Алекс?
Да, я думаю, ну вот это интересная тема, просто контекст, с которым я заходил, да, это что профессиональный рост — это очень важно, да, и как бы обычно в игровой студии профессиональный рост идет изнутри. Ну, то есть внутри есть инфраструктура, которая вот помогает менторить. И для меня лично концепт того, что вот, ну, есть такие площадки, где ты ищешь себе менторов для своей специальности, это совершенно новое. Может быть, стоит попробовать. Я всегда хотел научиться на пианино играть, не знаю. Но я думаю, хорошо покрыли. Спасибо большое. Я надеюсь, что слушателям было тоже интересно, так же, как и мне.
Да, если есть что-то в конце добавить, если вы хотите какое-то завершающее слово, это можно сделать сейчас. Если нет, то будем потихоньку прощаться.
Да, всегда пожалуйста. Спасибо, что позвали. Был рад наконец-то не только послушать, но и поучаствовать в этом подкасте. Действительно, давно вас смотрю. Было очень приятно.
Спасибо.
Погрели мне сердце.
Потешили свое менторское самолюбие. Это хорошо, мы тоже здесь ради этого. Денис?
Да, ребят, спасибо за внимание. И вам, что пригласили, и зрителям за их внимание, за просмотры. Очень рад был выступить и поделиться своим взглядом на менторство.
Все, спасибо большое. Следующий выпуск, который у нас будет через неделю, он будет опять с Олегом Чумаковым. Он придет опять не один, он придет опять...
Я как раз буду в полете.
А, тебя не будет. Ой, хорошо, у нас тогда два ведущих, и я без себя. И это будет последний выпуск в этом сезоне. Потом у нас остаются только печи. Подкаст отправится на летний перерыв. Печи на летний перерыв не отправляются. Все равно все еще также ждем ваших заявок на печи. чтобы посмотреть ваши игры, продолжаете это делать, формируется, как обычно, живая очередь.
Миш, может быть, мы наконец когда-нибудь захостим печи локально в голландском офисе?
Ой, это ты как вообще? А, подожди.
Ну как?
А, ты ж прилетаешь скоро.
Да, я же на лето прилетаю.
Точно, точно, Алекс, скоро можно будет Алекса увидеть вживую, это же замечательно. Все, давайте, все, всем спасибо и всем пока.
Спасибо, всем пока.
Спасибо, пока.